Глава 13, в которой Жан-Паспарту в очередной раз получает возможность убедиться, что счастье улыбается отважным. Фок замыслил дело смелое, трудное, опасное, почти невыполнимое. Он рисковал своей жизнью или, по меньшей мере, своей свободой, а вместе с ней и успехом своего пари, но он ничуть не колебался. В сэре Фрэнсисе Кромарти он нашел усердного и решительного помощника в этом благородном деле. Что касается Жана Паспарту, то он всегда был готов на какие угодно подвиги. Он был в восхищении от мысли своего господина. Он открыл для себя, что под внешним спокойствием и холодностью мистера Филиаса Фогга кроется добрая душа и отзывчивое сердце. Он все больше и больше сердечно привязывался к своему господину. Оставалось узнать, как посмотрит на это дело проводник, чью он примет сторону. Весьма возможно, что он примет сторону индусов. «Если он откажется помогать, — сказал мистер Фок, — надо будет постараться убедить его по меньшей мере оставаться в стороне. Пусть в таком случае держит нейтралитет». Сэр Фрэнсис взял на себя переговоры с проводником и провел их блестяще. «Эта женщина — моя землячка, и мы с нею одной веры. Я готов сделать для нее все, что только могу», — сказал проводник. «Это делает вам честь», — сказал ему на это мистер Фок. «Но я должен вас предупредить», — продолжал проводник. «В случае, если наша миссия провалится и мы попадемся, то легкой смерти нам не дадут. Если попадем к ним в руки, перед смертью нам придется претерпеть самые страшные пытки. Хорошенько подумайте об этом прежде, чтобы не пришлось горько раскаиваться потом». «Мы все серьезно обдумали», — сказал мистер Фок. «И чтобы нас не ожидало впереди, иначе поступить мы просто не имеем права. Я полагаю, что до наступления ночи нам ничего не следует предпринимать».
— Я тоже так считаю, — заметил проводник. — Надо дождаться темноты.
— Решено, — резюмировал мистер Фок. — А пока расскажите нам, пожалуйста, что вы знаете об этой женщине, — попросил Парса сэр Фрэнсис.
— Она индуска, — сказал проводник, — из племени парсов, дочь богатого бомбейского торговца. Родители воспитали ее на английский манер, так что она и по образованию, и по воспитанию больше похожа на европейскую женщину, чем на уроженку здешних мест. Она прославилась своей неотразимой красотой. Когда умерли родители Ауды, а именно так ее нарекли при рождении, родственники насильно выдали ее замуж за старого бунделькундского раджу. Через 3 месяца после свадьбы она овдовела. Она знала, какая участь ее ожидает, и потому бежала, но родные раджи поймали ее и обрекли на сожжение. Ее смерть очень выгодна для родственников раджи, и уж, конечно, они постараются, чтобы поскорее покончить это дело. Этот рассказ еще более укрепил мистера Фогга и его помощников в их благородном намерении спасти несчастную женщину. Они держали совет, и на этом совете решили, что проводник направит слона к пагоде Пилладжи и приблизится к храму, насколько позволит благоразумная осторожность. Через полчаса в густых зарослях в 50 шагах от пагоды была сделана остановка. Но как пробраться в пагоду, где, по уверению проводника, Ауда должна была провести последнюю ночь перед сожжением? Об этом было много споров.
«Вы знаете расположение этой пагоды?» — спросил сэр Фрэнсис Кромарти проводника.
«Знаю», — ответил проводник. «Нельзя ли туда проникнуть через какую-нибудь дверь, когда все уснут? Или лучше сделать пролом в стене?»
«Уж не знаю, что лучше», — ответил проводник. «Окончательно это удастся выяснить только на месте», — сказал мистер Фок. «Там будет видно. Пока же ясно только одно, а именно, то, что похищение заточенной там женщины мы должны совершить этой ночью. — Разумеется, — сказал сэр Фрэнсис, — поутру уже никакие человеческие силы ее не спасут.
Филиас Фок и его спутники дождались ночи. Как только стемнело, то есть около 6 часов вечера, они решили приблизиться к пагоде и осмотреться. Последние заунывные вопли факиров умолкли, и воцарилась полнейшая тишина. Похоже, они все уснули, опьянев от настоя опиума с коноплей, — сказал сэр Фрэнсис. — Может быть, нам удастся благополучно пробраться и в самый храм? Проводник пошел вперед, скользя бесшумно, как тень между густых деревьев. Фок, Фрэнсис и Паспарту осторожно следовали за ним. Пробираясь таким образом через густую чащу леса около 10 минут, они вышли на берег небольшой речки и при свете зажженных факелов увидели огромную кучу дров. — Подойдите поближе и посмотрите, — сказал проводник. — Это ритуальный костер. Видите, он сложен из драгоценного сандалового дерева и уже полит душистым маслом. А вот на самом верху этой поленницы лежит и труп самого Раджи, который должны сжечь вместе с его молодою вдовой. Пагода находилась в каких-то 100 шагах от костра. Ее красивые минареты возвышались над окружающими деревьями и поблескивали в темноте. — Идите за мной, — прошептал проводник. И со всей возможной осторожностью начал красться по высокой траве. Путешественники бесшумно последовали за ним. Кругом царило безмолвие, нарушаемое лишь шумом ветра да шелестом листвы. Выбравшись на опушку, проводник остановился. Несколько зажженных факелов освещали поляну впереди. На ней в повалку спало множество опьяневших фанатиков. Мужчины, женщины, дети — все лежали вместе, будто тела погибших на поле битвы. Кое-где, однако, еще не спали. Несколько поодаль, в глубине, неясно, среди деревьев, вырисовывались контуры храма Пилладжи. Но к великому огорчению проводника стража Раджи бодрствовала и прохаживалась у дверей с саблями наголо. Можно было предположить, что жрецы в храме тоже не спят. Проводник не решился идти далее. Увидав, что проникнуть в храм нет никакой возможности, он вернулся назад. Сэр Фрэнсис и мистер Фок тоже поняли, что о незаметном подходе к храму с этой стороны не стоило и мечтать. Они также ретировались на безопасное расстояние и начали шепотом совещаться. — Предлагаю подождать, — сказал бригадный генерал. — Сейчас всего только 8 часов, и очень возможно, что стража еще уснет. — Возможно, — согласился проводник. И Филиас Фок и его товарищи уселись под раскидистое дерево и стали ждать. Время от времени проводник оставлял их и отправлялся к опушке леса посмотреть, что делается вокруг храма. Стража Раджи все еще бодрствовала и прохаживалась вокруг при свете факелов. Окна пагоды тоже светились тусклым светом. Время неумолимо шло, а положение оставалось прежним. Наступила полночь. — Ну как там? — спросил сэр Фрэнсис, возвращающегося из разведки проводника. — Да все то же, — отвечал проводник. — Стража не спит. — Видимо, они уже и не заснут, — сказал Паспарту. — Я и сам так думаю, — ответил проводник. — Сегодня их, видимо, не поили и не окуривали. — В таком случае нам придется оставить стражу в покое, — сказал мистер Фок, — и постараться проникнуть внутрь, сделав пролом в стене храма. Прежде всего необходимо убедиться, так ли ревностно сторожат свою жертву жрецы, как и солдаты у дверей храма. — Идите, постарайтесь узнать, не спят ли жрецы, — сказал сэр Фрэнсис проводнику. — Хотя нам лучше идти всем вместе. — Пойдемте все вместе, если вам угодно, — отвечал проводник. — Теперь я поведу вас другим путем.
Надо подкрасться к храму с обратной стороны. Идите за мной.
Генерал Фок и Паспарту осторожно последовали за проводником. В половине первого ночи они благополучно очутились у задней стены пагоды, не встретив никакой стражи. Но у храма с этой стороны вместе с тем не было ни окна, ни двери, лишь одна сплошная стена. Ночь была темная, небо покрылось темными тучами, и месяц чуть светил. Высокие деревья, росшие вокруг храма, еще более увеличивали темноту. «Теперь за работу!» — скомандовал Крамарти.
«Работа будет нелегкой», — заметил проводник.
Действительно, работать было трудно, потому что у них с собою не было никаких инструментов, кроме перочинных ножей. По счастью, пагода была выстроена из кирпичей и дерева, не отличавшегося особой толщиной или крепостью.
«Стоит только вынуть один кирпич, и работа пойдет как по маслу», — сказал Паспарту.
Со всей всевозможной осмотрительностью принялись за дело. Проводник и Паспарту тихонько выбирали кирпичи. Дело продвигалось споро, но вдруг в храме раздался крик, на который тут же ответили другие крики.
Паспарту и проводник остановились.
«Что значит этот крик?»
«Похоже, что нас обнаружили», — прошептал Паспарту.
«Или у них там что-нибудь случилось?»
Но на рассуждение времени не было. «Благоразумнее всего пока удалиться», — сказал сэр Фрэнсис.
Они поспешно отступили и снова притаились в лесу, пережидая, когда тревога уляжется.
«Подождем тут», — сказал мистер Фок. «Если все успокоится, мы вновь примемся за работу».
Но, увы, скоро у задней стены храма замерцали факелы, и часть стражи расположилась тут, очевидно, на всю ночь, преграждая таким образом лазутчикам доступ к нему и с этой стороны. Трудно передать, какое разочарование охватило этих четверых людей, остановленных в своем начинании.
«Но теперь дело дрянь», — сказал проводник.
Сэр Фрэнсис Кромарти пришел в бешенство, а Жан-Паспарту вышел из себя, и проводник с трудом сдерживал его от необдуманных поступков. Лишь, как и всегда, безмятежный Филиас Фок никак не выказывал своих чувств.
«Что ж, похоже, нам остается только удалиться», — сказал сэр Фрэнсис.
«Делать нечего», — согласился проводник.
«Постойте, господа», — сказал Филиас Фок. «Ведь в Аллагабаде мне необходимо быть завтра только около полудня. Значит, мы еще можем позволить себе пожертвовать некоторым временем».
«Но на что же вы надеетесь теперь?» — спросил сэр Фрэнсис. «Через несколько часов начнет светать и...»
«Кто знает», — перебил его мистер Фок. «Может быть, в самую последнюю минуту нам и удастся ее спасти».
Бригадный генерал пристально поглядел в лицо мистеру Фоку.
«На что рассчитывает этот холодный, сдержанный человек? Неужели он хочет броситься на костер и открыто вырвать жертву из лап палачей? Но ведь это было бы чистейшим безумием. Разве Фок безумен до такой степени?»
Однако Кромарти все-таки согласился дождаться развязки этой страшной драмы.
«Отойдем подальше», — сказал проводник. «Здесь небезопасно». Он отвел их на другой конец поляны, откуда они, скрытые густыми ветвями деревьев, могли превосходно видеть все, что происходило около пагоды.
Паспарту, тем временем забравшийся на нижние ветви огромного густолиственного дерева, был чрезвычайно беспокоен. Мысль, которая сначала мелькнула у него в голове как молния, чем дальше, тем неотступнее преследовала и, наконец, всецело его захватила. Сначала он пытался гнать ее прочь, и все повторял: это безумие, но вскоре он уже твердил себе совсем другие слова. А что ж, почему бы и не попробовать, в конце концов? Возможно, это наш шанс, наше последнее средство, и ведь они просто пьяные невежды. Волнуясь и раздумывая, Паспарту довольно высоко взобрался на дерево, но вдруг быстро соскользнул на нижние ветви, которые лежали почти совсем на земле. Время между тем проходило, и хотя кругом все еще царила темнота, рассвет уже близился. И вот час пробил. Все участвующие в церемонии сожжения, словно воскреснув, поднялись на ноги и задвигались. Раздался бой барабанов, вновь послышалось пение и крики. Наступил час, когда несчастная женщина должна была идти на костер. Двери пагоды отворились, и царящий в ней яркий свет озарил сумеречное движение вокруг храма. Филиас Фок и сэр Фрэнсис увидели, как два жреца тащили обреченную на смерть. Им даже показалось, что, невзирая на опьянение, бедняжка, может быть, бессознательно старалась вырваться из рук свирепых фанатиков. У сэра Фрэнсиса яростно забилось сердце. Он схватил за руку стоявшего около него Фогга и вдруг почувствовал, что тот держит наготове нож. В эту минуту толпа заколебалась. Молодая женщина прошла среди факиров, которые провожали ее дикими криками. Филиас Фок и его соучастники смешались с толпой и последовали за нею к погребальному костру. Две минуты спустя процессия достигла берега реки и остановилась в 50 шагах от сандаловой поленницы, на которой возлежало тело покойного Раджи. В утреннем полусвете они увидели, что совершенно обессиленная жертва распростерта около трупа супруга. Появился факел, и дерево, пропитанное маслом, тотчас же воспламенилось. В эту самую минуту сэр Фрэнсис и проводник вынуждены были крепко схватить мистера Фогга, который в порыве неблагоразумного великодушия, так мало казалось ему свойственного, хотел броситься к костру. Мистер Фогг уже почти вырвался из их рук, как вдруг раздались крики ужаса, и вся толпа пала ниц. Что это? Старый Раджа не умер? Или старый Раджа воскрес? Он медленно, словно призрак, поднялся, взял на руки свою жену и, окутанный клубами дыма, сошел с костра. Факиры, стража, жрецы, объятые ужасом, пали ниц и, распростершись, не смели поднять глаза на совершившееся чудо. Молодая женщина без чувств лежала на крепких руках, которые легко несли ее, словно перышко. Фок и Фрэнсис в оцепенении глядели на воскресшего. Проводник низко склонил голову, и Паспарту, вероятно, был не менее озадачен. Воскресший направлялся как раз к тому месту, где находились Фок, Фрэнсис и проводник. Путешественники глядели на него во все глаза. Живой труп подошел к ним и коротко голосом Жана Паспарту сказал: «Бежим скорее!» Это был Паспарту! Да, Паспарту, который среди дыма и пламени взобрался на костер! Паспарту, который спас от смерти молодую женщину! Паспарту, который отлично исполнил роль Раджи и благополучно прошел среди обезумевших от ужаса палачей! «Скорей, скорей!» — проговорил проводник. Похитители кинулись в лес, поспешно взобрались на слона и понеслись быстрой рысью. Но скоро шум, гам, вопли и пуля, пробившая шляпу Филиаса Фогга, дали недвусмысленно понять, что их хитрость раскрыта. Действительно, на запылавшем древесном ложе отчетливо обозначилось тело Раджи, и жрецы, опомнившись, поняли, что на их глазах совершилось похищение. Они тотчас же устремились в лес. Следом кинулась и стража. Раздались беспорядочные выстрелы, но похитители быстро скрылись в лесной чаще, и ни пули, ни стрелы уже не могли их догнать.